7 часов 7 минут. Это утренний субботний разворот. И нет здесь Владимира Варфоломеева, который только-только возвращается из командировки. И вот в эти минуты буквально должен приземлиться в московском аэропорту. Поэтому будет слушать нас по телефону, как он обещал. А нас – это Алексей Голубева. Здравствуй, Леш.
Доброе утро. И Анна Трефилова здесь же.
Здесь же Анна Трефилова. 2 часа вместе с вами мы проведем, как обычно, до 9. Наши средства связи все те же. Плюс 7 985 970 45 45 – это номер для того, чтобы писать нам смски. Из Твиттера, пожалуйста, если вам удобнее, наш аккаунт вызван. И телефон прямого эфира 363-3659. Близятся майские праздники. И, казалось бы, знаешь, как я все время вспоминаю, кто-то чуть ли не Станислав Ежелец сказал. Я думал, что достиг самого дна, но тут снизу постучали. Нет предела совершенству. В преддверии Дня Победы в Омске одна пивная компания выпустила банки пива с фотографиями ветеранов. А нормально это или ненормально, унижает это достоинство ветеранов или нет? Ну, на баночках написаны там фотографии солдат и написаны рассказы об их подвигах.
Ну, такая популяризация подвига советских наших героев.
Ну, вот такая популяризация. Вот об этом мы хотим с вами поговорить после 8 часов. Ну, а через несколько минут после прогноза погоды к событиям на Украине, а точнее к конгрессу, который проходит в Киеве. Михаил Ходорковский открывает этот конгресс.
Интеллигентский междусобойчик в Киеве собрался.
Алексей Голубев в эфире «Эхо Москвы». Значит, Михаил Ходорковский считает, что то, что происходит на Украине, это такая личная обида Путина. Личная обида за революцию, за изгнание Януковича. В общем, Путин во всем виноват и своими действиями фактически мстит Украине за вот недавнюю революцию. Так ли это или не так, поддерживаете ли такую идею Ходорковского или нет, вот об этом через несколько минут после прогноза погоды.
В эфире вам рассказывают не все.
США вновь угрожают России, но новых санкций не объявляют. Это подтвердило в четверг выступление госсекретаря США Джона Керри перед журналистами. Видео вы можете найти на сайте «Эхо».
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
4 градуса сейчас в столице, 749 миллиметров ртутного столба давления и 45% влажность. Солнце сегодня взошло в 5 часов 59 минут и зайдет в 20 часов 58 минут. Для тех, кто следит за историческими всякими данными, скажу, что минимальная температура для этого дня была в 1884 году и была минус 7,5 градусов. Почувствуйте разницу. Максимальная зафиксирована в 2001 году, плюс 25,6. Что касается прогноза сегодня на обещают небольшую облачность без осадков. Максимальная температура днем в городе до 12 градусов тепла, по области до 13. А завтра переменная облачность без осадков до 16 градусов. А послезавтра обещают небольшой дождь. Это в понедельник до 19. Что интересно, во вторник уже 22. И в среду, собственно, тоже. Ну, неужели же уже, наконец, лето пришло?
Ура!
Может быть, такая весна была какая-то стремительная.
В эту субботу после 9 утра в программе «Детская площадка» с папашей Гульком. История шведского автомобиля. В нашей студии автомобильный обозреватель «Эхо Москвы» Александр Пикуленко. «Детская площадка» с папашей Гульком. В субботу после 9 утра.
Разворот.
Ну, смотрите, чем больше развиваются события на Украине, тем, честно сказать, я меньше понимаю, что там происходит. Вот, Леш, ты там был, когда? Неделю назад, да? Где ты был?
Расскажи. Ну, да. Ну, я был, в частности, на востоке Украины. Ну, я не знаю, что происходит. Происходит там... Там происходит разное. Там все гораздо сложнее, наверное, нежели в Крыму, например, это было. Но ситуация там разная. Люди там по-разному смотрят на свое дальнейшее будущее, судьбу свою видят. Кто-то хочет оставаться в единой неделимой Украине, кто-то хочет федерализации, расширения своих полномочий каких-то.
А кто-то ничего не хочет, а хочет жить спокойно, и чтобы все отстали.
Ну, не знаю. Мне кажется, что таких там сейчас вот действительно меньшинство. Вот тех, кого вообще ничего не колышет, таких там... Вот я даже не встречал там таких людей. Там все имеют какую-то активную такую позицию, потому что всех, что объединяет вообще всех на Востоке, что их всех задолбало. И поэтому, но как это решить, эту проблему, они видят по-разному. Кто-то хочет в России, очень большая часть...
А ты где был, напомни?
Я был в Донецкой области, в разных городках, в том числе в Донецке в первую очередь. И здесь, конечно же, огромная часть населения хочет вступить, присоединиться к нам, быть частью России. Большая часть людей хочет федерализации. Там очень популярна сейчас вот эта идея Новороссии, федеративное государство Новороссия, которое вот в этих исторических своих там, да, вот Одесской области до Луганщины, все вот это вот Новороссия, независимое отдельное государство под, ну, не то что, ну, да, наверное, под патронажем России, чтобы она имела возможность, чтобы Новороссия как государство имела возможность войти в таможенный союз, чтобы Новороссия имела свою армию, при помощи, конечно, которая была бы организована при помощи Российской Федерации. Вот такие идеи там тоже популярны, но, конечно, пророссийские настроения там очень сильные. И, но все-таки, конечно, все не так однозначно, как в том же, я еще раз говорю,
как в том же Крыму. Отношение к России, к Путину какое? Вот...
Ну, как сказать, отношение к России там, конечно, великолепное. То есть, да? Если мне как журналисту, как если ты говоришь, что ты из России, то никаких вообще проблем, в принципе, нет. Ну, если ты, конечно, там не
телеканал. А что, журналистов-то выдворяют оттуда?
А выдворяет украинская власть. Она, в частности, задерживает журналистов Life News, которых она считает, да, пропагандистами, и высылает из страны просто, что вообще никто не делал. Так кто-нибудь делал в Киеве, когда Януковича свергали? Янукович ни одного журналиста не высылал. Туда приезжали все, кто хотел.
Янукович просто сам оттуда смылся.
Он смылся в самом конце, а так его власть...
Ну, не совсем
никого...
в конце. Он смылся в самом начале.
Никого не высылало. Чтобы не пускать кого-либо в страну, там была революция, там были, когда уже даже стрельба началась на Майдане, они не додумались до того, чтобы не пускать журналистов. Они пускали всех. И «Эхо Москвы», и «Дождь». То есть, да, кто, по их мнению, как бы является там, может быть, рупором либеральной оппозиции и так далее. Они пускали всех подряд. Даже разговоров таких не было. Ни у кого не возникло проблем на границе при въезде. И эта власть... С самого начала начинается с какого-то сумасшествия журналистов. Да в Сирию пускают всех журналистов. Какое издание они бы не представляли. Там, где идет самая настоящая братоубийственная, кровавая вообще гражданская война.
Ну, смотрите, значит, Ходорковский, открывая вот этот конгресс, можно там по-разному относиться, зачем это все затеяли, все туда поехали. Но, тем не менее, Ходорковский...
Это конгресс, конгресс интеллигенции, да? Вот мне вот это... Значит, мы сейчас все это монополизируем. Если у нас марш, марш правды, наша правда, она самая правдивая правда. Здесь интеллигенция украинская, российская. Если интеллигенция, то она почему-то сразу это Людмила Улицкая и Лев Рубинштейн.
А
вот
кто?
Такая у нас интеллигенция.
Ну, у нас интеллигенция такая разная. Интеллигенция.
Почему? Они собираются... это какой-то, я говорю, между собойчик. Это надо было назвать конгресс радикально-либеральной
интеллигенции. Ты возмущен.
Я возмущен, потому что это не приведет к решению какой-то проблемы. Они собираются, люди одинаковых взглядов. Давайте обсудим. Если они хотят обсуждать...
Да, я с тобой не соглашусь, там не собираются люди одинаковых взглядов, потому что, насколько я понимаю, собственно, конгресс начался с того, что так и не смогли договориться представители там России и Украины о своих одинаковых взглядах. И здорово поругались, кстати, в самом начале, на первой же сессии.
Ну, Россия, Украина.
Все не так
просто. От нашей, от России, от нашей страны туда поехали люди совершенно, ну, можно сказать, если так, вот уж совсем, одинаковых взглядов, одинаковые мироощущения, поехали там какую-то свою, но они Россию не представляют.
Скажи честно, ты просто расстроен, что ты не поехал, короче.
Конечно,
я поняла в этом историю.
Хотя я
тебе приходится здесь отдуваться в утреннем развороте вместо того, чтобы там бы ты уж правду матку, конечно,
резанул. Там бы я рубанул, да.
Ну хорошо, вернемся к Тарковскому. Вот он считает, что все происходящее — это личная месть Путина. Я, правда, не очень понимаю, что именно, вот в каком ключе.
Значит, а вот обиделся, взял и Крым оттяпал. Это все месть. Так вот, Михаил Ходорковский — умный человек. Я не понимаю, чем он... он, говорят, книжки читал, пока вот там сидел в заключении. Какие книжки, о чем он там думал? Чтобы прийти к таким выводам, вообще просто не-не-не, я не знаю. Это настолько странно для меня. Вот что он говорит, в частности, да, на Конгрессе Украина-Россия. Во-первых, его речь, конечно, такая, она тоже радикальная. Я думаю, что многие наши граждане могли бы и обидеться на такое, да, в частности, на такие формулировки, как агрессивно послушное большинство. Вот если вы поддерживаете присоединение Крыма, например, да, то вы агрессивно послушное большинство. Это так считает Михаил Ходорковский, который покинул Россию, насколько вы знаете.
Не по доброй воле, напомню, после того, как тут посидел слегка.
Нет, он посидел, да, да. И уехал. Строясь как
ну,
бы...
Ну, тут тоже спорный вопрос. Он уехал или его уехали?
Ну, а что здесь спорного? Он уехал сам, сразу после заключения уехал в Германию.
Ну, опять, я тебе хочу напомнить, что это в истории России такое... И вообще, я, честно говоря, не знаю больше таких прецедентов, чтобы человека сразу из тюрьмы взяли, посадили на самолет.
Ну, может быть, нет.
И отправили.
Человеку, который отсидел 10 лет, вообще никаких претензий, на самом деле, быть не может.
Вот это
только
правильно.
Безграничное уважение и сочувствие. Но в то же время человек, да, обещал, что политикой он заниматься не будет. И едет на Украину, и чехвостит российский режим вместе с Путиным, просто...
Возмутительно.
Возмутительно.
Ну, давай, расскажи, как он там чихал.
Да, так что вот, агрессивно послушное большинство, да.
Что сказал-то?
О чем он говорит? Мы собрались, в том числе и потому, что хотим выразить солидарность с украинским народом, которому кремлевский режим пытается помешать самостоятельно строить свою жизнь. Украине тяжело, но я не верю, что народ, который прошел за последние 10 лет две революции и выстоял на Майдане под пулями, готов смириться с потерей государственности, что означает, что у нас есть основания не только для тревоги, но и оптимизма. Мы собрались потому, внимание, что нас возмущает, как российская госпропаганда врет собственным гражданам, и мы хотим рассказать людям то, что сами видим и сами слышим здесь. Мы собрались для того, чтобы поглядеть друг другу в глаза и еще раз сказать, никакой диктатор, даже самый могущественный, не сделает нас, самостоятельно мыслящих людей, врагами. Самое печальное для нас, россиян, что президент Путин решает не глобальные стратегические задачи, он опять теперь в Украине и используют свои служебные возможности, чтобы отомстить за свою личную обиду. А обижен он за революцию, за изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича и его коррумпированного окружения. Слишком уж, увы, очевидны параллели. В результате этих амбиций надолго или навсегда заблокирована возможность для Москвы стать центром притяжения всего восточнославянского мира, фактически похоронена идея объединения православной церкви вокруг Москвы.
Тут Голдов особенно возмутился на этих словах.
Наших соотечественников за рубежом стали объектом недоброжелательности. Да, насчет православной церкви, это, конечно, отдельный пункт, который долго и глубоко так обсуждать.
Ты не согласен с Михаилом Борисовичем?
Нет, я не согласен с Михаилом Борисовичем. В каком именно пункте? В пункте церкви?
Нет, подожди. Давай, я тебя прошу. Вот это мы сегодня трогать не будем. Давай мы в церковь сегодня не будем.
Да. То есть, насколько надо, не знаю...
Не любить Россию.
Не то, что не любить Россию, но вот так вот мелочно, вот так вот мелко смотреть на ситуацию, что вся политика Путина на Украине, она обоснована его обидой на местную революцию, в частности, на то, что они выгнали, точнее,
Януковича.
На самом деле, Путин – это опытнейший человек в политике, один из самых опытных политиков на всей мировой политической арене на сегодняшний день. И какой-то обидой он руководствовался, ну, просто не может. Но надо хотя бы жить в этой стране и просто немножко понимать, что происходит. Как можно о таком заявлять? Я не понимаю. Владимир Путин руководствуется, он прагматичен, он циничен.
Как ты все это знаешь?
Ну, мы это видим, мы все-таки живем с ним. Я, можно сказать, вырос с Владимиром Путиным, пока он президент.
Ага.
Поэтому я же вижу, что он делает, что он говорит. И я знаю, что он не руководствуется эмоциями. он руководствуется прагматикой, он видит на несколько шагов вперед. Ой, что, Янукович был его каким-то лучшим другом, напротив.
Ну, как?
Напротив.
Разве
он,
нет?
Он
По-моему,
его,
да.
если не сказать, что презирает, он его рассматривал просто как человека, с которым можно работать, при этом...
С которым можно договориться.
Договориться, при этом не всегда можно договориться, потому что
он взял
может и кинуть.
Да.
Он может
взял и кинул.
И обиды за Януковича у Путина...
А разве не обидно, когда собирался договориться, а он взял и смылся?
Ну, это надо обижаться на Януковича, а не на Украину.
Так и... Дарковский говорит, что обижен за революцию, за изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича.
Ну, так это надо же на Януковича обижаться. Ему-то, ну как ему отомстить? Ему уже, он же его здесь приютил, его наоборот. Все, пожалуйста, живи, надо. То есть Ходорковский говорит, что Путин обижается на Украину, и поэтому вот делает
так
всякие
Украина
гадости.
Так Украина же этого самого Януковича-то попросила. Выйти вон, фактически.
Так Путину-то что на этого Януковича? Зачем?
Так он обижается если... не на Януковича, а на Украину. Вот Ходорковский говорит, посмотри цитату.
Да.
Что обижен за революцию и за изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича и его коррумпированного окружения.
Ну, объяснять
решает
действия...
Решает Путин не глобальные стратегические задачи, а свои личные обиды. Вот о чем говорит Ходорковский.
То есть я вам сейчас отомщу... Крым отберу,
да,
вы
за,
Януковича
за то,
погнали.
Что вы так плохо себя ведете. Не так, как должны себя вести. Ведь у Владимира Владимировича есть тоже свое представление о том, как должны себя вести люди и страны, как у президента. Да? Есть своя какая-то система координат. И в этой системе координат вдруг появляется Украина, которая ведет себя совершенно не так, как ей положено.
Ну, Владимир Путин не настолько... Он понимает, что Украина не настолько зависима от России государства, что она должна себя как-то вести вот так, как хочется Путину.
Ну, это же возмутительно, что она не настолько зависимая.
Это, конечно, возмутительно, но это факт, я думаю, который сам Владимир Путин прекрасно
понимает.
Так есть
на что обидеться, согласись.
Обидеться-то, может, и есть на что, но я еще раз объясняю,
но
что...
Ну, ты вот не веришь, Карл.
Ну, он, понимаете, по политике такого ранга, знаю Владимира Путина еще раз, ну, не
лично?
Может он...
Ты лично?
Нет, не лично, к сожалению, пока.
У тебя все впереди, его.
Да, да. Не может он руководствоваться личным таким эмоциональным восприятием.
Политики. Мне кажется, у тебя просто какие-то розовые очки на глазах.
Розовые очки
ты
на глазах?
Ты веришь во что-то такое?
У интеллигенции, которая сейчас собралась в Киеве, и они считают, что все, что происходит, это Путин виноват. Это какая-то просто антипутинская конференция. И вот Марат Гельман выходит...
Она антипутинская, конечно.
И,
потому
и говорит,
что изначально было сказано, что конгресс в Киеве необходимо провести из-за несогласия с политикой Владимира Путина в отношении Украины. Никто не скрывает, да.
Да,
такой
и вот
конгресс
они все
несогласных.
Приехали, такая большая интеллигентская кухня советская. Приехали поругать властителей. Вот Путин такой, Путин сякой. И что бы он уже не сделал, все
нельзя,
плохо.
А нельзя ругать властителей? Мне кажется,
можно
нормально
ругать.
Собраться
можно ругать.
И
поругать. Это, насколько это продуктивно, только интересно. Мне кажется, что это... А контрпродуктивно, что это совершенно ни к чему не приведет.
А что продуктивно? Молчать в тряпочку?
Продуктивно решать,
и,
что
и
делать.
И быть вот этим послушным большинством?
Нет.
Лучше даже не агрессивным.
Продуктивно решать,
взмахивать руками в едином порыве,
собираться,
в голосовании.
Собираться и решать, что дальше делать.
Так
та
вот
же интеллигенция.
Собрались вот и пытаются решить.
Все, что они делают, это они вместе ругают Путина. Их там объединяет только не любовь к Путину. Выходит Гельман к прессе, вот там Путин уже с ума сошел, он читает книжки по истории. То есть он все, чтобы... Даже уже книжки по истории читать не может. Но вот все, что бы он ни делал, все плохо.
Хорошо, ладно, давай все-таки вернемся к Ходорковскому. Значит, смотри, звонки мы примем сразу после кратких новостей, я думаю. Сейчас посмотрим смски. Здесь тут с тобой не очень согласны, прямо скажем.
Да ну.
Значит, Ник пишет: обида, воспитание, подростковый комплекс. Он, видимо, тоже знает что-то про президента Путина. Паша, я согласен. События на Украине – это личная месть Путина Западу за провал его бредовых идей вернуть к себе все постсоветские страны. Под решение своей этой бредовой идеи Путин подчинил все ресурсы России. Ну, согласись, есть же такая идея, да, все вернуть обратно. Чтобы все были вместе, опять, в одном едином порыве.
Ну, конечно же, хорошо. когда все вместе.
Это хорошо. Даже если те, которые должны быть вместе, не хотят быть вместе.
Да, это совершенно верно. Если люди хотят, это важная такая оговорка, если люди хотят. В Крыму люди хотели все. Все хотели. Вот в Крыму я, кстати, тоже был. И меня там все обнимали, целовали просто за то, что я русский человек, приехал из России. Но при этом весь мир встал на дыбы.
Зацеловали, наверное.
Да, в буквальном смысле. В буквальном смысле я вот так и говорю.
И воздух чепчики бросали.
Да. Все хотят быть с Россией, все. Что, Миша? Это же демократия. Прямая вот такая, самая настоящая, понимаете, в самом античном смысле демократия. Народ захотел, проголосовал.
В самом античном я согласна, да.
Проголосовал и объединился, воссоединился с Россией. В чем проблема, ребята? Нет.
Вот
весь
Сергей
мир...
пишет из Тюмени. Конечно, агрессивно послушное большинство. Мне, например, на работе сторонники путинской внешней политики за то, что я против присоединения Крыма, предлагают уехать из страны на Запад.
Ну и дураки, вам не повезло с коллегами. Вот, понимаете, за мою позицию мои коллеги, слава богу, мне не предлагают никуда уехать.
Так что они тебя ценят как, знаешь, такой яркого представителя, как бы так сказать, ну, яркого представителя.
Да, спасибо. Так что вот нашему слушателю я желаю просто сил побольше. Да, да, на чем-то мы остановились.
Вот. Да мы все пытаемся к Тодарковскому подойти. Давай мы, знаешь, что сделаем? Все-таки поставим на голосование этот вопрос. Значит, ага, вот, у меня получилось. Согласны ли вы с Михаилом Ходорковским, что президент Путин просто мстит Украине за нанесенную ему обиду? Если вы согласны, 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, Путин обижен на то, что обижен за революцию и за изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича, так сказал Михаил Ходорковский на Конгрессе, и вы с этим согласны, 660-06-64. Нет, это не месть, а, как Леша, ты бы сказал, глобальные стратегические задачи, да?
Конечно.
Тогда 660-06-65. Краткие новости, потом вернемся. Алексей Голубев, Анна Трефилова, это утренний субботний разворот.
Разворот.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Половина восьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Российский военный самолет несколько раз залетал в воздушное пространство Украины, утверждает...
Голубев здесь вместе со мной, меня зовут Анна Трефилова, Владимир Варфоломеев в командировке, ну, уже возвращается, уже, наверное, даже вернулся в Москву и сейчас направляется, я полагаю, к дому, в теплую кровать. А вот Алексей Голубев здесь со мной. Безумно интересно, Леша, на самом деле.
Нам пишут, согласен со Всеволодом, он объективен, без перегибов. Виталий из Санкт-Петербурга. Я тоже согласен с Всеволодом. Привет ему. Не знаю, где он сейчас. Вот что еще нам пишут.
Значит, давай я напомню, что все-таки мы, несмотря на сложности нашего бытия, все-таки мы поставили на голосование вопрос. Значит, Михаил Ходорковский вчера на Конгрессе «Украина-Россия. Диалог» в Киеве сказал, что президент Путин решает не глобальные стратегические задачи, а им движет обида. Он обижен за революцию, за изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича и его коррумпированного окружения. Если вы поддерживаете Михаила Ходорковского и считаете, что действительно Путиным движет обида, то вы звоните нам по телефону электронного голосования 660-06-64. Если вы считаете, что все это ерунда и неправда, и ни о какой обиде здесь речи быть не может, а вообще решаются глобальные стратегические задачи, 660-06-65. Теперь я напомню телефон прямого эфира, потому что хотелось бы вас, конечно, послушать, 363-3659. А теперь, Леша, ты можешь еще, пока набирают номер телефона, ты что-то хотел там прочитать, ты нашел что-то близкое твоему сердцу.
А, да, я уже, правда, потерял, но вот марш в Кремлевское стоило,
а можно выделять
скотина.
Вот этим.
А я не, я вот...
Кнопочкой, я больше не терять.
Не, а, да, выделять.
Да.
Вот я человек человек, понимаете, тоже очень либеральный, не буду вас в бан, значит, относить.
Ой, тебе тогда сейчас придется тут всех многих отправить, не надо.
Ну, то пишут мне спасибо.
А про Путина-то с Ходорковским что-нибудь пишут? Не про тебя ли вообще Голубева все-таки по теме нашей программы?
Разочаровал Ходорковский мелко. Да, Галина пишет из Саратовской области. Правда? Она согласна, то есть, с моей точки зрения. Да? Галина, да. Спасибо вам.
А я вот вижу, что Серж из Москвы пишет, прежде чем лечить, надо поставить диагноз. Ходорковский считает, что это путинизм. Я с ним согласен. А Александр из Ярославля. А кто такой Ходорковский? Он что, политик? Какой-то бизнесменишка. Это бывший. Почему он вообще обсуждается, пишет Александр из Ярославля. Так, 363-3659, это телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Вы, пожалуйста, уберите радио. Сейчас вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Радио убирайте, слушайте нас по телефону. Иначе будет грязь в эфире, я вас буду вынуждена выключить.
Все, радио убрал.
Вот, поэтому правильно. Говорить? Можно. Как вас зовут?
Вадим, политаналитик Самара.
Так.
Ну, во-первых, я бы не стал ставить только одну какую-то побудительную причину к таким действиям.
Ну, безусловно,
скорее
это одна из.
Скорее здесь комплекс. Во-первых, что теряла Россия, если бы резко изменился курс Украины? Под угрозу ставились бы наши военно-морские базы в Крыму. Под угрозу бы ставилась бы система ПВО Москвы. Потому что если бы соответствующие установки американцы поставили, например, в Харьковской области, то, как говорят специалисты, мало какая система, наша система, могла бы им помешать.
Ну, таким образом, Вадим, во-первых, у нас... Подождите, Вадим, у нас был договор. У нас же есть и был, и есть, собственно, уже был, наверное, договор с Россией, с Украиной на использование Черноморского флота. Да, там все прописано.
Какие Кроме проблемы? Того, Карикова бы никто ничего не установил, потому что у нее был внеблоковый статус у Украины.
Владимир Владимирович сказал, что любой договор без соответствующего политического желания – это всего лишь бумажка.
Не, ну так тогда можно, знаете, Вадим, тогда можно войска сразу везде вводить, если исходить из того, что договор это всего лишь бумажка, то тогда надо прекращать со всеми договариваться и просто сразу напалмом жечь. Да?
Ну так не надо обострять, потому что в основном политика все-таки основывается на политическом влиянии.
То есть все-таки на договорах, да?
Угу.
То есть все-таки на договорах основывается политика, на бумажках.
Ну, естественно. Но дело в том, что я еще раз говорю, что здесь очень, может быть, были мощные стратегические побуждения. Это во-первых. Во-вторых, ну, представьте себе, значит, государство в совершенно неопределенном будущем. В случае, если бы, так пофантазировать, там побеждает правый сектор и его, так сказать, сторонники, что бы мы получили? Мы бы получили на границах очень агрессивное, враждебное к России государство. Нам это нужно?
Вадим, ну если вы говорите, что Путин большой стратег, тогда он должен знать, что тот же правый сектор по всей Украине поддерживает там, ну, какой-то совершенно маленький процент, там 4%.
Вспомните историю. Какой процент в свое время поддерживал Гитлера? Очень маленький. А какой процент в свое время перед революцией, февральской революцией 17-го года поддерживал большевиков. Там вообще 0-0 было. О них мало кто знал вообще. Результат исторический мы все знаем.
Скажите, Вадим, присутствует личная обида Путина вот в происходящих событиях? Как вы считаете?
Ну, как один из компонентов я это допускаю. Но здесь еще один очень интересный аспект вы обрисовался. Дело в том, что оказалось, что вот к таким экстремальным ситуациям Россия совершенно не готова. Я лично в политическом плане расцениваю то, что сейчас происходит, это как в военном плане 41-й год в отношениях с Германией. То есть мы совершенно оказались не готовы ни в финансовом плане, возьмем эти самые карточки, ни в политическом плане, возьмем, например, нашу международную поддержку. Получается так, что с одной стороны, нам средства массовой информации говорят, что Путин один из влиятельнейших людей. На деле мы видим, что это далеко не так. Я имею в виду мировой уровень.
Ну, и... ясно. Да? Все поняли. Значит, да? Обида все-таки есть. Поняли вас, Вадим. Но много разных факторов. Спасибо большое. Я что хочу сказать, что голосование я вынужден была остановить, потому что тут далеко уже, далеко и сильно за 1000 нам нашу золотую позвонили. Результат чуть позже подведем. Поэтому туда больше не звоните. Звоните сюда. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Тем более, что здесь можно не просто сказать свою точку зрения, но еще и ее обосновать, что любопытно. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, да, добрый день, здравствуйте, Александр.
Вы да, знаете, Александр.
А такого просто отвечать нельзя, понимаете? Почему? Вот проблема у диктаторов своя философия.
Так, сейчас утонем. Да. На вопрос ответьте, да. Пожалуйста, все-таки есть да, личная обида?
Я не исключаю такой фактор, почему? Потому что в стране же нет выборов, нет
закрытия. Да я вас узнала. Вы мне скажите теперь все-таки на вопрос на мой ответьте, и на мой,
да.
И на Лешин.
Да.
Это личная обида, да. Путина, происходящая на Украине?
Я не исключаю.
Это месть?
Послушайте, говорят, Каддафи убили, потому что ему должны были огромное количество наркотиков.
Вы на вопросы ответите?
Да, я считаю, что исключать такой фактор нельзя. Это бессонно. Это месть.
Да узнал, я вас узнал.
Да. Путин диктатор, и его поведение,
понятно.
Оно подпалено,
да, все поняли. Спасибо. Сейчас Голубев вам, знаете, что скажет? Вот за такие нервные потрясения. 363-3659. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Вы в прямом эфире.
Доброе утро. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я хотел бы присоединиться к мнению Ходорковского. То, что неоднократно поведение президента отмечалось. И до этого мелочность, обиды, какие-то комплексы, они сильно повлияли на... Ну, они в основном повлияли на это решение. Что касается оправдания, всегда находятся какие-нибудь байки. Я сам помню, когда в Афганистан ввели войска, рассказывали, что американцы плакали буквально за несколько часов до их вторжения наши войска ввели. В результате 1 000 000 человек убили, своих 15 тысяч, как пишут, положили ни за что, ни про что. Без прекрасного друга сделали врага. Но здесь из это надо иметь обладать большим искусством, чтобы из многолетних, многовековых друзей делать врагов. Потому что настоящий политик врагов превращает в друзей. Здесь все друзья, все, кто веками вместе в сражениях и в Первой мировой стояли в одних рядах, и во Второй мировой в одних рядах, они все враги. Это надо было обладать большим умением, а конкретно это не стратег, это, мое мнение, это предатель государственных интересов России, долгосрочных стратегических интересов,
Леша,
России. Вот такое мое мнение.
Ответь.
Александр, то есть, на ваш взгляд, это во всем виноват Путин, да? И политики, которые запрещают русский язык на Востоке.
Путин, он не один. Он представляет власть чекистов, то есть группы выходцев из органов внутренних дел.
А они все обиженные.
И, соответственно, все руководящие посты в государстве, все финансовые потоки контролируют этот клан. Естественно, он не один. Но ключевой человек в этом плане, он, конечно, понимаете?
Ну,
то есть как, а вы...
жду.
Ответь. Как вот сейчас изменить политику? Как? Все средства массовой информации под контролем, все полностью. Стоит кому-то что-то финансовое, оппозиционно профинансировать на 5 копеек. Все перекрыто, фактически в Северной Корее режим. Есть
информация, где вы, Александр, живете?
И Фейсбук, и Твиттер будут
отстрачены. Вы друг другу стоите. Так, Александр, спасибо. Леша, ты меня потряс своим молчанием,
да,
честно говоря, да.
Надо дать высказаться человеку.
Чего ты так растерялся-то? Я думал, сейчас ты как скажешь вообще. Правду, матку. «Государство – это я» прозвучало из Кремля, сказал Виктор из Москвы и написал нам смс-ку. Таня, я согласна с Ходорковским. Конечно, обидно. Деньги взяли и кинули. Воры оказались ворами, а не пацанами, как надеялся Путин. Теперь холопы расхлебывают кашу, заваренную в Кремле. Алексей пишет Дмитрий, это тебе, Леша. Mm-hmm. А разве это справедливо и нормально, когда в нашей стране все зависит от одного человека, Путина? Вообще, конечно, здесь поразительно, что на вопрос, поддерживаете ли вы Ходорковского вот в этом заявлении, что то, что происходит на Украине, то, как себя Россия ведет в ситуации с Украиной, это месть и личная обида Путина, так вот на СМС нам все время пишут не про Ходорковского, а про Голубева, поддерживаю, не поддерживаю, ты чувствуешь, да? Почему-то, почему бы это? Давай мы, значит, итоги нашего голосования подведем волшебного. Значит, нам позвонило почти 1500 человек в это раннее время, и 60% позвонивших нам считают, что Михаил Борисович Ходорковский прав. И действительно, не последнюю роль во всей этой истории играет личная обида и личная месть. И я думаю, что, кстати сказать, кто, как не Ходорковский, знает, что это за обида бывает.
Да,
и какая это бывает месть.
Ну, кстати, не является ли вот это заявление Ходорковского со своей очередь обидой на Владимира Путина просто за то, что он его там, да, при нем сел в тюрьму?
Не думаю.
Я думаю, что Ходорковский тоже очень сильно обижен на Путина.
Да, поэтому он, конечно, поехал на Украину и давай там ругаться. Значит, и 40% позвонивших нам считают, что Михаил Борисович не прав, и никакой там обиды нет и мести нет. Вот, собственно, вот так.
Разворот. Это реплика от Антона Ореха.
Попытки российской военной агрессии на территории Украины приведут к военному конфликту на территории Европы. Мир еще не забыл Вторую мировую войну, а Россия хочет начать уже третью, заявил украинский премьер Арсений Яценюк. Она ведет себя как вооруженный до зубов гангстер, но приходят времена, когда по зубам все же дадут, добавил Яценюк и назвал три цели, которые преследует Россия. Сорвать выборы, сместить действующее правительство и захватить Украину военными силами и политически. В принципе, Третья мировая война была бы неплохим выходом из положения. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. После многих недель обсуждения Украины из пустого в порожнее, после наших вежливых людей и ихних бендеровцев из правого сектора, после Женевских соглашений, которые на следующий же день дружно решили не соблюдать все стороны сразу, после нашей всевозрастающей до потери пульса духовности и происков Америки, которая хочет поработить и расчленить Святую Русь, после безобразий ЦРУ, которое ради уничтожения России даже интернет изобрело, после схватки пиндосов с колорадосами по всему периметру глобуса, после того, как Обама пообещал спасти тонущего Путина только ради того, чтобы принять против него беспощадные санкции, после того, как Глазев предложил отказаться от долларов и евро, а завтра посоветует нам переодеться в лапти и анучи, отпустить бороды и перейти с гамбургеров на квас и капусту, и как встарь начать торговать пенькой и соболями вместо нефти и газа, после того, как Цой оказался агентом ЦРУ, а депутат оказался издревле летчиком, после того, как Украина пообещала дать нам по зубам, но не нашла керосина для танков, патронов для стрельбы и солдат для армии, после того, как Путин опроверг свое происхождение от косолапого медведя, вот после всего этого, а также многого другого, что случилось с нами за последнее время, я говорю, да, Третья мировая война – это отличный выход из положения. Это лучше, чем постоянное проживание в сумасшедшем доме. Причем сумасшедший дом отнюдь не ограничивается просторами родной страны. И в братской ненавистной Украине, и в партнерской ненавистной Америке – та же хрень. Но Третья мировая война – это мечта, это наша стратегическая цель. А тактически Яценюк абсолютно прав. Россия действительно хочет сорвать выборы. Но даже если не сорвет, то все равно их не признает. И наши вежливые люди продолжат свои пешие походы по живописной Малороссии, пускай даже не в одежде из военторга, а в голубых касках миротворцев. И независимо от выборов мы продолжим поддерживать доведенных до отчаяния сторонников федерализации. И постараемся захватить Украину политически и военно. И здесь премьер Арсений тоже кругом прав. Он ошибается только в одном. По зубам нам никто не даст. Поэтому для Украины Третья мировая война тоже будет отличным вариантом. Только с ее помощью она сможет вернуть себе Юго-Восток и Крым. Пускай даже эти местности превратятся в кучку радиоактивного пепла, как говорит великий гуманист Дмитрий Киселев.
Это реплика от Антона Ореха.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Спорткурьер.
Здравствуйте. Великий немецкий спортсмен, семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой провел почти 4 месяца, или, если точнее, 117 дней. За это время он потерял 20% своего веса, но в последние дни начал реагировать на боль и голоса окружающих, и врачи приступили к медикаментозному выведению больного из комы. Портал Sportbox.ru сообщает, что он даже узнал свою жену. Тем не менее, процесс продвигается не быстро. Он то просыпается, то засыпает вновь. Несколько ранее Михаэля перевели в обычную палату. Напомню, что он получил травму, ударившись головой о камень во время катания на горных лыжах. Комитет по этике Российского футбольного союза уважительно наказал президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Ему запрещено заниматься официальной футбольной деятельностью до окончания этого сезона, в котором армейцам осталось сыграть всего 4 матча. Гинера условно покарали за то, что он посетил судейскую комнату после полуфинального матча Кубка России, проигранного его командой Краснодару. Взбешенный судейством, он наговорил судьям грубостей на повышенных тонах, после чего попросил внести это в протокол, а чуть позже предложил нашим чиновникам выгнать его из футбола окончательно. Президент армейского клуба счел, что кто-то специально инструктировал арбитров, поскольку, по его словам, в этом году кубок должна выиграть команда с юга. Напомню, что ранее пострадал и ЦСКА в целом. Следующий кубковый матч армейцам предстоит сыграть на нейтральном поле. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал эти санкции чрезмерными. Санкт-Петербург стал официальным кандидатом на 4 матча чемпионата Европы, который пройдет в 2020 году в разных странах. Российский город претендует на 3 встречи групповой стадии и четвертьфинал. Предполагается, что игры пройдут на мучительно возводимой арене, которая 2 годами ранее примет и полуфинал чемпионата мира. В 2020-м исполняется 60 лет со дня первого чемпионата Европы, в котором сыграли всего 17 команд, а победителем вышла сборная Советского Союза. Тогда играли ровно по такой же схеме. Матчи с разъездами, а затем финал 4 во Франции. Пока неизвестно, какая страна примет решающие матчи. Исполком УЕФА отберет 13 городов из 39 только в сентябре. Идея лимита на легионеров, как бы ее ни душили европейскими законами и клубными интересами, нет-нет, да и пробьется через асфальт. В пятницу о ней напомнил не кто-нибудь, а президент Международной Федерации Футбола Йозеф Блаттер, который сказал, что консультировался со специалистами Института по европейским делам, и вместе они обнаружили, что идея лимита не противоречит закону о свободе передвижения, который лег в основу знаменитого дела Босмана, обрушившего лимит на легионеров. Блаттер считает, что иностранцев в европейских клубах чересчур много. В Англии они, например, занимают 60% рабочих мест в футбольных клубах. Это, по его мнению, нарушает национальную самобытность, чем вряд ли можно спорить. Однако пока это все правильные и нужные, но всего лишь слова. Никаких конкретных шагов Блаттер не сделал и не объявил о том, что собирается сделать. Вот, собственно, и все, о чем я хотел вам рассказать. Это был Алексей Осин. Удачи и счастливо.
Спорткурьер.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Ну и денек.
Кому уже стукнуло 13 лет, быстренько давайте вспомним, что мы делали в это время. Лично я училась в школе и, в общем, валял дурака, поэтому все так, как есть. А вот Людвиг ван Бетховен в этот день, в 1783 году, в возрасте 13 лет, получил назначение на должность музыканта клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне. Такие дела. С вами Анна Трефилова. Здравствуйте.
Ну и денек.
Что делал в 13 лет наш следующий герой, загадка. Есть только предположение. Он не был королем, не был мучеником. В общем, никто из его современников не потрудился составить нам его биографию. С тех пор сплошные проблемы. Вплоть до того, был ли герой вообще и кем он был на самом деле. Сегодня, 26 апреля, мы можем еще разок отметить день рождения Уильяма нашего Шекспира. В конечном итоге, как говорил могильщик, эта путаница живая.
Ну и денек.
Вчера мы вспоминали Руже де Лиля, который в ночь как раз со вчера на сегодня, в смысле с 25 на 26 апреля, занимался известной песенкой, которую мы теперь знаем как «Марсельезу». Так вот, матушка Руже была недовольна, когда песенка набила всем оскомину, о чем и написала сыну с большим возмущением. Сын как раз сидел в тюрьме в этот момент и ждал очереди на гильотину, о которой мы тоже вспоминали еще вчера. Ну а сегодня день рождения Матвея Виельгорского, год 1794.
«Они живут только для искусства и не жалеют на то никаких трат», так про братьев Виельгорских писала знаменитая пианистка Клара Шуман. Матвей был ветераном Отечественной войны 12 года, вышел в отставку полковником, но военные достижения не главное в его биографии. Наш герой считался одним из самых известных интеллектуалов своего времени. Блистательный виолончелист и популяризатор музыки, как русской, так и зарубежной. В знаменитом салоне Виельгорских в Петербурге выступали Лист, Шуманы, Берлиоз, Верди и Вагнер. Состояние позволяло поддерживать начинающих артистов. Именно Матвей создал Русское музыкальное общество и помогал с открытием первой в стране консерватории. В браке он ни разу не был, но к женщинам был весьма неравнодушен.
Ну и денек.
26 апреля на свет появилась довольно разумная Мария Медичи и основатель Шотландской школы философии и здравого разума Томас Рид. А в 1875-м мир увидела Инесса Арманд. Разумная она была или нет, вопрос интересный. В чем-то да, а в чем-то, видимо, нет.
Личная жизнь этой революционерки и ее близкие отношения с вождем сегодня у многих вызывают едва ли не больше интерес, чем деятельность политическая. Но ее история, в которой были и аресты, и ссылка, тем не менее, вообще не очень похожа на другие партийные биографии. Инесса Арманд из семьи театральной богемы. Отец – успешный французский оперный певец, мать – французская актриса. В 15 лет девушку передали на воспитание родственникам в Москву. Ее тетя давала уроки музыки французского в семье богатого промышленника Евгения Арманда. Вместе с его детьми она получила прекрасное образование, а через 3 года вышла замуж за старшего из сыновей. Благополучная жена и мама 4 детей Инесса Арманд прониклась революционными идеями брата своего супруга. В 1904-м она уже в рядах большевиков, партийный связной и пропагандист. Арест, амнистия, нелегальное положение, вновь арест. На этот раз он заканчивается ссылкой в Архангельскую область. Арманд совершает побег и по поддельным документам выезжает за границу. В парижском пригороде Ланжумо ее дом превращается чуть ли не в учебное заведение для приехавших из России большевиков. Она вернулась сразу же после февральской революции. Инесса Арманд – депутат Московской городской думы, активно печатается в газетах и выступает на собраниях рабочих с докладами об апрельских тезисах. В 1920-м Арманд организовала международную женскую конференцию. После ее окончания врачи настоятельно рекомендовали женщине заняться своим здоровьем. Она отправилась в Кисловодск в санаторий. Вскоре оттуда пришла телеграмма. Вне всякой очереди. Москва. Совнарком. Ленину. Заболевшую холерой товарища Инессу Арманд спасти не удалось. Скончалась 24 сентября.
Ну и денек.
Каждый год 26 апреля мы вспоминаем тихий день. В тот год он был выходным. Страна готовилась к 1 мая, кое-где уже были развешаны флаги и соответствующие празднику атрибутика. Женщины спешили с утра на рынок, дети играли в песочнице, мужчины сладко подтягивались после доброго сна и строили планы на выходные. В городке Припять слухов не было. Поговаривали, но верить не верили сначала. А потом началось. В этот день произошла одна из самых чудовищных катастроф нового времени. Но самое ужасное, быть может, ужаснее даже того, что тогда произошло, это то, что происходит с теми, кто выжил сегодня, вернее, вчера и завтра. Потому что сегодня-то про них вспомнят и будут говорить, а потом снова забудут на год, который, быть может, далеко не все переживут.
Ну и денек.
Из хорошего. 26 апреля в 1939 году в городе Омске на свет появился Владислав Дворжецкий. Из грустного его отец Вацлав уже прошел одни лагеря и почти сразу после рождения сына отправился в другие. Осталось закончить нашу программу, и закончить ее сегодня предлагаю словами Марка Аврелия, тем более, что день его рождения тоже 26 апреля. Слова такие. Настоящий способ мстить врагу – это не походить на него. До встречи. С вами были Алексей Нарышкин, Оксана Чиж, Анна Трефилова и Антон Морозов за пультом звукорежиссера.
Ну и денек.
Утренний субботний разворот. Анна Трефилова, Алексей Голубев. Здравствуй, Леша.
Доброе утро.
Для тех, кто интересуется, Владимир Варфоломеев в командировке скоро будет. Это у нас такое временное явление, но зато такое, мне кажется, мощное и красочное.
Да,
я получаю удовольствие. Еще час мы проведем вместе с вами до 9 часов. 363-3659 – это телефон прямого эфира. Плюс 7-9-8-5-970-45-45 – это номер для того, чтобы писать смски. И с Твиттера, конечно, нам можно, как Варфоломеев говорит, чирикать. Наш аккаунт вызван. Через несколько минут прогноз погоды. Несколько слов о том, что нас ждет, и о том, что сейчас за окном в Москве. Ну, а потом обсудим вот такую историю. В преддверии праздников 9 мая все новые и новые случаются с нами интересные вещи. Вот на сей раз некая омская компания одна выпустила пивные банки с портретами ветеранов. Серия называется «Герои Великой войны», описывает четыре реальных подвига, рассказывающих о мужестве советских разведчиков и побегах из плена. То есть там на банках портреты и рассказы о героизме. Вот хотим с вами обсудить эту историю, поговорить о том, унижает это ветеранов, или, может быть, это нормально, популяризирует, так сказать, Великую Отечественную войну таким самым популярным способом.
Да.
Ну, все-таки напиток,
так сказать,
пользующийся, да, спросом у нас. Сразу после прогноза погоды приступим.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Метеоскоп.
Так, 4 градуса сейчас в столице, 749 миллиметров ртутного столба давления и 45% это влажность. Днем нам обещают небольшую облачность без осадков. Максимальная температура в городе 10-12, по области 8-13. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Будет с каждым днем все теплее и теплее. В воскресенье до 16 градусов в городе, по области до 17. В понедельник до 19, правда, небольшой дождь. Во вторник тоже дожди и в среду, но зато в среду уже температура поднимется до 22 градусов тепла, что приятно. Ну и ночью тоже не обещают нам минусов. В ночь еще на завтра так будет прохладненько. 1-3 по области даже минус 2, плюс 3. Ну, а, например, в ночь на среду уже 4-9 градусов тепла. Это ночная температура. Так что наступают хорошие времена. Сейчас 4 градуса.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
История Косово. Кто все-таки первым пришел в этот край и имеет на него больше прав? Как получилось, что война здесь почти никогда не прекращалась? И почему споры не утихают по сей день? Читайте об этом в новом номере журнала «Дилетант». Также на страницах журнала. Вандейский мятеж известен необычайной жестокостью участников тех событий. Почему во время восстания роялисты и республиканцы беспощадно расправлялись со своими врагами? Система налогообложения в Древнем Египте, а также исторические новинки из мира кино, литературы и компьютерных игр.
Если вы хотите наконец-то отдохнуть от вашего чада и пристроить его в хорошие руки на целый час, если вы хотите, чтобы ваш мелкий перестал грызть ногти, дергать кошку за усы и размазывать кефир по клавиатуре вашего компьютера, скорее тащите это чудо к радиоприемникам, а мы уже с ним поговорим. Только у нас лучшие укротители детей и их родителей, раздача подарков и призов, фантастические истории и сказки, детская площадка с папашей Гульком каждую субботу после 9 утра. Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Разворот.
Четыре подвига, четыре пивных банки. На каждой фотографии омского ветерана. Я напомню, что это омская пивная компания. Такой подарочек сделала к 9 мая. Популяризирует, так сказать, историю.
Ну, это же может быть правильно. Вчера у нас была пятница, да, люди отдохнули. Сегодня сейчас вот пойдут похмелиться, может быть, в палаточку.
И там, ветераны.
А там на бутылке к 9 мая приятный сюрприз. Там ветеран, может быть, даже ваш дедушка, посмотрели, да, значит, накатили и вспомнили память, почтили, так сказать, героя.
Значит, на одной банке написано «Побег из концлагеря». Здесь рассказ про ветерана, естественно. На другой – «Искусство быть разведчиком». На третьей – «Из плена на самолете». И четвертый – «Спас город в одиночку». Это то, что я вижу на фотографиях. Значит, везде рассказ о герое и везде, так сказать, такая патриотическая история. Обновленная серия должна поступить в продажу на всей территории России в начале мая 2014 года. И концепция, которая объединяет дизайн коллекционных банок и бутылок, является продолжением масштабной кампании России, которой мы гордимся. Значит, основная задача этой концепции состоит в популяризации героев нашей страны и вдохновлении граждан на новые свершения, сообщают вот в этой вот пивной компании и рассказывают реальные истории о подвигах. Ну, интернет возмутился, воспринял все в штыки и тут же обозвал выпуск такого пива патриотическим дебилизмом. Комментарии, ну, примерно такие. Это за гранью добра и зла. Следующий ход в этой же логике – туалетная бумага. А что, между прочим,
кстати,
тоже можно узнать.
Кстати, что-то такое было, по-моему, с туалетной бумагой.
Я не знаю.
Ну, что-то не
кажется,
с героями
что
войны.
Так, такими
похоже.
Темпами, конечно, к этому придем. Ну, тоже,
все
да?
Может быть.
Сидишь, читаешь. Волшебно.
Удобно.
Да, удобно. «Руки прочь от великой победы» – это комментарий в интернете. Я думаю, что никто из героев не желал бы размещаться на алкогольной банке. Цинизм коммерсантов не знает пределов. Возмутились, не возмутилась пока Государственная Дума и какие-то депутаты, но возмутились несколько музыкантов. Например, певец и композитор, гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков сказал, что это большая глупость, поскольку пропагандировать патриотизм к своему прошлому героям через любовь к пиву странно. Можно, в конце концов, это делать и без использования алкогольного напитка, а мы видим очень плохой и глупый пример пропаганды. Те, кто пьют пиво, считает Кутиков, в большом количестве редко читают. У них на это нет времени. Интеллект пробуждается и расширяется не через банки с пивом. Ну и фронтмен группы «Танцы минус» Вячеслав Питкун написал, что это дикий маркетинг, поэтому удивляться, что на пиве печатают героев войны, не приходится. Для меня, говорит Питкун, это то же самое, что напечатать их на туалетной бумаге. Ну, видишь, да, про туалетную бумагу как бы рефреном. Понятно, что для компании это маркетинговый ход. Так они пытаются показать, что тоже сопереживают Великой Победе, но сами не понимают абсурдности того, что делают. По словам Питкуна, пивовары не подумали о том, что опустошенная банка из-под пива в конце концов окажется под ногами прохожих возле мусорного ведра или просто в мусорке. Кстати, тот же Питкун продолжает, что вот в Северной Корее, например, он читал, что шерстят мусорные ведра, если находят газету, в которой изображен Ким Чен Ын или Ким Ир Сен или еще кто-то из, так сказать, власть придержащих, то человека вообще сажают в тюрьму. Ну, про Северную Корею я не знаю, а вот как вы относитесь к вот этой истории с пивными патриотическими банками, мы как раз хотели вас спросить. Может быть, это нормально? Может быть, действительно так и надо популяризировать, рассказывать? Ну, если не читают газеты, не читают учебники истории,
да,
а читают
делать,
только банки с пивом.
Пиво по стране потребляют ящиками. Вот по всей стране. Вот этот продукт у нас точно такой у нас объединяющий фактор, такая скрепка. Это пиво.
Да, скреп.
Вот, да, к сожалению, мы не можем назвать название марки этого пенного напитка, но я могу сказать, что пиво-то это дрянь, как и большая часть, к сожалению, наших российских пив.
Поэтому... Ну, а хорошо, а был бы не дрянь, тогда мог бы...
Нет,
что-то...
просто
пиво... А если бы
пишут,
было хорошее
просто
пиво?
Просто пишут вот нам комментарии, если пиво хорошее, то это честь. Ну, не знаю, поэтому я говорю, что и пиво-то, собственно, само по себе отвратительное.
То есть было бы хорошее пиво, а если был бы лимонад, то вообще шикарно.
Ну, вот
да?
Так считает наш слушатель, который нам пишет. Поэтому...
А туалетная бумага, она вообще безобидная, она почти всегда
она
хорошая.
Она не алкогольная, да.
Да, и полезная.
Да, ну вот смотрите, это, конечно, удивительная история. Я вообще отношение к пиву, я о своем отношении к пиву, оно у меня, знаете, есть же у нас такой среднестатистический...
Ты бы лучше бы сказал в отношении к ветеранам.
Нет, нет, начнем, во-первых, с самого пива вообще, и как это все... Вы же знаете, да, вот наш такой среднестатистический русский мужчина с животом, как у него в глазах такое вообще отсутствие полного присутствия, вообще ничего ему не нужно в жизни... Это вот такой среднестатистический русский мужчина, который жрет пиво перед телеком, смотрит футбол, который перемежается рекламой средств от импотенции. Это наш такой среднестатистический русский человек, мужчина. И он жрет это пиво в немеренных количествах. И теперь...
Теперь вот эти
гады, которые травят наш народ пивом, а пиво у нас в стране отвратительное, просто отвратительное, которое делает из мужчин таких обабивших, вот, оно теперь нам подсовывает вот такую историю. Здесь на картинке видно, мне кажется, что это георгиевская ленточка тоже. Да?
Это какие-то у тебя еще другие бутылки.
Да, вот там помимо портретов ветеранов,
я видела банки.
Там еще и такие
еще
георгиевские.
Есть еще и бутылки там наверху, да.
Георгиевская лента. То есть вот это все... Кто-то нам писал, что вот были георгиевские ленточки на упаковках майонеза. Ладно, майонеза. Видите, георгиевская лента на бутылке из-под пива. То есть это что-то... Ну, да, мы там в прошлом году обсуждали, а можно ли там на сумку повязать георгиевскую ленточку? Вроде бы это как-то... А вот на машину как это? Нормально, ненормально? А здесь вот георгиевская лента, которой награждали георгиевских кавалеров, да, героев войны, которые защищали наше отечество. Она теперь на банке из-под пива. Вот такое отношение. И я не понимаю, почему у нас все так должно быть странно в нашем любимом отечестве. Если патриотизм, то вот пиво. Давайте становиться патриотами.
Ну, это популяризация. То есть выбрали то, что больше всего, так сказать, убихоть. Ты же сам говоришь. Ну, пивка выпил, про ветерана почитал.
Почему надо вот так вот портить понятие патриотизма? Почему? Ну, вот в данной истории...
А что здесь портит?
Словосочетание пивной патриотизм само собой вот так вот напрашивается.
А что здесь портит? Что тебя возмущает? Ну, что здесь портит понятие патриотизма? Объясни. Потому что не патриотично. То есть на лимонаде было бы более патриотично, или на туалетной бумаге, или на спичках, например. Это было бы более патриотично. А на пиве это не хорошо.
Это было бы не то, что
более
патриотично, это было бы не так страшно, что ли. Потому что,
а почему страшно? Почему на туалетной бумаге не страшно, а на пивных банках страшно?
Понятно, что на туалетной бумаге тоже это было бы плохо. Но алкоголь...
Не так, видимо.
Нет, тоже очень плохо. Просто по-другому плохо. Алкоголь – это большая беда нашей страны. Большая беда. Пиво, тем более, у нас
то есть
от
ты считаешь, что все дело в алкоголе,
страна.
А не в том, что...
В первую очередь, да. Я считаю, что в первую очередь из-за того, что это именно пиво. Вообще алкоголь. То есть такие вещи с помощью алкоголя популяризировать...
Еще раз, я тебя спрашиваю. Ну хорошо, это будет не алкоголь. Будет лучше?
Ну, если бы это был пакет молока, можно было бы сказать...
То есть на молоке можно, на кефире нормально.
Ну, не то, что нормально. Я бы не стал так делать. И не считаю, что это прям нормально. Но вот на пиве, на ужасном пиве, я считаю, что это отвратительно.
То есть еще мало того, что алкоголь, еще плохой алкоголь.
Он еще и плохой. То есть я считаю, что это совершенно неприемлемо. Просто неприемлемо. Самое интересное, знаете, кто это придумал? Это не вот эта вот компания наша, да, и даже сама придумка принадлежит лондонской фирме, которая располагается в Великобритании, называется
Лондон Бум. То есть они хотят нас развалить.
Я не знаю, чего они хотят. Я не знаю, чего они хотят. Но эта идея принадлежит как бы не нашим креативщикам, пиарщикам. Это придумали ребята, англичане, для которых вот это нормально. То есть мы же как бы обсуждаем...
Я что-то никогда не видел на английском пиве английские портреты английских ветеранов, честно. И американских тоже. И вообще ничего такого подобного я никогда нигде не видела. А вот у нас каждый раз к 9 мая что-нибудь такое обязательно всплывает. Вот такая вот веселая популяризация.
Всплывает, да, всплывает. Но и что с этим надо делать, если же мы гражданское общество.
Мне
может
кажется,
быть,
что
как-то...
вообще должны возмутиться какие-то специально обученные люди. Ну, например, там, я не знаю, какой-нибудь комитет Государственной Думы. Ветераны, которые... У нас же есть такие ветераны, которые возмущаются. Ну, например, там, шашлычный антисоветская, да? Помнишь, возмутился же ветеран. Вот почему-то не возмущаются по поводу пива. Ну, мне так кажется.
Ну,
а
может быть,
это, а может быть, это на самом деле никого не возмущает.
Но я убежден, что это большую часть нашего народа все-таки...
Так сказать, ради, понимаешь, ради знаний можно и потерпеть. Пускай лучше все знают, как это было, и про подвиги героев знают. Ну и что, что на пиве? Ну и что, что на спичках? Ну и что, что? На презервативах тоже хорошо, очень популярная продукция.
Не знаю. Я вот должен сказать, что возмущенные пользователи интернета стали писать письма производителю этого пивного продукта. И он ответил некоторым. Ответили, что, ну, в таком ключе, что спасибо, мы приняли ваше обращение. Спасибо за, как бы, за ваше мнение. Вот.
Ну, нормально.
Да. Все то есть не то, что там мы прекратим выпуск такой продукции.
363-365-9 – это телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим, как вам такая история. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут? Да, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Меня заволновала эта тема.
А вы откуда нам звоните, Сергей?
Я звоню из Москвы.
Угу.
Я подумал, что, видимо, это какая-то очередная общеобразовательная программа для вот как раз...
Конечно, общеобразовательная.
Которые, может быть, хотя бы две буквы с этой банки прочитают.
Ну, конечно, общеобразовательная. Да. Для тех, кто книжек не читает, да.
Это вот как раз наша целевая пивная аудитория, там, я не знаю, с 10, наверное, до 14. Вот такой у них будет учебник.
Ну, лучше, наверное, может быть, даже я жуткую вещь скажу, а может, лучше такой учебник, чем никакой?
Видимо, так. Можно даже продолжение выпустить. Подсказать нашему министру, допустим, образования. Серию сделать таких вот баночек.
Ну, серия, это уже компания такая удачная. Раньше там спортсменов наших помещали на этикетках, теперь вот ветераны.
А вот почему, кстати, спортсменов можно, а ветеранов нельзя?
Нет, но я помню, в мое детство выпустили сигареты, давай закурим. На них, кстати, тоже была георгиевская ленточка, но как-то это воспринималось, не знаю.
Здесь все-таки портреты уже здесь, да,
ну,
люди.
Ну да, там я помню, на этой пачке сидели два человека, ну как вот.
Ну какие-то абстрактные
была,
два человека там были.
Да.
Я тоже помню так.
Были такие сигареты, да.
Ну и как с этим быть, как вы считаете, Сергей?
Ну я не знаю, дурака, мне кажется, не вылечишь, все равно. Как?
Не обращайте внимания, пусть будет.
Думаю, да. Знаю, действительно, вот как Петкун сказал, я об этом тоже подумал, что вот, знаете, ходят бабушки, собирают эти банки, да, у метро, и вот так их ножками чпок.
Ага, а вот бабушки как раз ходят те, которым вот...
Вот они собирают,
пенсии не хватает.
Да, в алюминии.
Вот те самые бабушки уже, да, там, да, может, да, быть, какие-то вот дети войны, кстати,
очень
сказать.
Очень хорошо, да. Вполне может быть. Угу. Так что, видимо, все как-то разумно. Думаю, так.
Ну, вот вы говорите, ничего не делать, а если бы там, не дай бог, ваш дед, отец, не знаю, там поместили бы его на этикетке, вы бы как вот на это отреагировали?
Ну, я не знаю, лично я. Все-таки, наверное, человек сам должен реагировать на это как-то. Если бы это был мой родственник, наверное, я бы возмутился бы.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Да, так, честно говоря, вот даже не знаю, ну как борется с идиотизмом. Понимаете, ну завтра опять что-то нарисует.
Нарисует не иначе.
Ну,
однозначно нарисует.
Вот такой у нас уже, видимо, мы дошли до такого уровня образования. Со всеми там Ливановыми, ЕГЭ и прочим. Что, наверное, это вот наше чтиво будущее.
Спасибо большое.
Да не за что.
Вот, кстати, интересно было бы, если бы действительно нам кто-нибудь позвонил сейчас из ветеранов. Вот вам это как? Потому что мы-то, ладно, мы другое поколение.
Да, ветераны. Вот если, дорогие ветераны, если вы нас слушаете, может быть, кто-то, вот, или знаете реакцию своих родственников, ветеранов на эту историю, позвоните нам, пожалуйста, и расскажите. Очень интересно узнать их мнение.
Вот смотри, лояльный Андрей говорит, можно было бы сделать памятки карточки, которые были бы прикреплены к продукту, легко снимались. Только крепить их нужно не только к пиву, а к другим всем продуктам. Вот прям продуктовая корзина. Открываешь карточку, читаешь историю.
да,
конкретного человека. А можно сразу Великой Отечественной. А можно сразу вообще историю всего государства российского. История в лицах, на предметах быта.
Да, почему, пишет нам из Свердловской области доктор Зло, почему бы не печатать на алкогольных напитках портреты Гитлера, Геббельса и прочих приятных личностей? Вот вам и антиалкогольная кампания.
Фу-фу-фу, нет, лично я не хочу видеть портреты нигде, даже на пивных бутылках.
Кстати, недавно же как раз где-то в Европе пиво продавали, в том числе с Гитлером.
Где это продавалось?
Вот где-то в Европе. Я вот буквально у нас же, да, даже это на сайте было. Да, в Европе появились бутылки с различными политическими деятелями, в том числе с Адольфом Гитлером.
Иван пишет, георгиевская лента на банке пива плохо, а на хвосте собаки как? На хвосте собаки тоже плохо. Но на хвосте собаки это привязывает один конкретный человек, а здесь выступает целая компания. Так, Леша, про тебя, опять про тебя и снова про тебя. А как наводки Путинка, Макс? А я не знаю, ты же не имеет там же портрет
Путина
президента,
нету,
к счастью. И вообще это не Путинка и Путинка. Так.
Почему молчат депутаты Милонов и Мизулина?
Вот почему они молчат, я совершенно не понимаю, честно говоря. Просто, мне кажется, вот самое время выступить как следует. Лучше бы живых ветеранов поддержали, пишет Артем из Москвы, процент с каждой банки. Вот это тоже самое печальное. А по-другому ветеранов уже никак поддержать. Только процентом с банки пива. Так, пивной патриотизм. Патриотическое воспитание в действии, пишет Таня. Теперь это надо распространить в школах и детских садах. Так, попробовали бы изобразить английскую королеву на пивной банке, пишет Николай. Кстати, действительно, такого вот я не видал. 363-3659. А мы уже не успеем сейчас звонок принять. Еще будет после программы, после кратких новостей. Давай мы голосование запустим, да?
Угу.
Значит, давайте так. Как вы думаете, унижает, на ваш взгляд, вот эта история с портретами на пивных банках и с рассказами о подвигах, унижает она достоинство ветеранов или нет? Если унижает, то 660-06-64. Если нет, все нормально, пусть будет 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, портреты ветеранов и рассказы о их подвигах на пивных банках унижают достоинство тех, кто прошел Великую Отечественную. 660-06-64. Нет, не унижает, это популяризация, пусть она будет такой, лишь бы была. 660-06-65. Это электронное голосование, вернемся после кратких новостей.
Разворот.
День в день. Час в час, минута в минуту, эхо Москвы.
Следите за эхом в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
Разворот. Разворот.
Электронное голосование у нас идет. Омская компания пивная выпустила новую коллекцию. Герои Великой войны, банки и бутылки. Как вот я видела у Алексея Голубева, который сегодня вместе со мной ведет этот утренний разворот. Показывал мне картинку. Значит, там портреты героев Великой Отечественной войны, рассказы о них вот на пивных банках и бутылках. Возмущает это ветеранов или нет? Как вы думаете, значит, и унижает ли их достоинство? Если вы считаете, что это унижает достоинство ветеранов, 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Пишет нам вот СМС. Не да. Понял, у вас там пиво и колорадские ленточки сейчас главная тема. Это чтобы people не думал о погружении России в фашизм. Сергей, США. Сергей, дорогой Сергей, я никогда никого не добавляю в бан, да? Не удаляю в черный список. Я делаю это впервые и, надеюсь, в последний раз. Это вам за колорадские ленточки, потому потому что вы, Сергей, подлец. Это значит, что вы не уважаете ни историю собственной страны, или не знаете ее. Может быть, поэтому вы уехали жить в США, не знаю.
А там из США?
Да,
или Сергей, тебе пригрезило?
Сергей из США, подписался человек.
Ну,
и пишет нам такой...
Ну, ты на номер-то посмотри.
Ну, спокойно. Да, а фашизм, это вот там как раз США, где врачи признают педофилию, сексуальной ориентации.
А у нас на улице
где за крестики и критику гомосексуальных браков могут просто арестовать.
Что-то сейчас вообще, поэтому, я сейчас вообще не понимаю.
Поэтому про фашизм, это вы вокруг что, себя, Сергей, посмотрите
тебя,
там.
Подожди, Лёшка, да, откуда у тебя такие познания, во-первых, скажи?
Ну, я просто читаю новости.
Во-вторых, объясни, да, я что-то таких новостей не видела, чтобы там сразу сажали. А во-вторых, честно говоря, насчет фашизма там, а у нас, конечно, нет фашизма. У нас все замечательно. Если вспоминают о войне с помощью пивных банок, пусть лучше вообще не помнят, к чему им, пишет Алекс. Это уже кризис постмодернизма, когда у людей ничего святого, пишет Дмитрий. А вот Катя задается вопросом очень важным, на самом деле, очень интересным. Она говорит, не важно, кто придумал, важно, кто одобрил. И еще очень важно, кто
Путин,
промолчит.
Конечно же, одобрил.
Леша, ты прям сейчас перекуешься на глазах. Но на самом деле, правда же, интересно. Им еще интересно, кто промолчит, а кто скажет, на самом деле. Потому что каждый год, к 9 мая, вот что-нибудь этакое происходит. И каждый год все возмущаются, а потом опять что-нибудь этакое происходит. И потом уже как-то перестают даже обращать внимание. И вот, кстати, это же омская компания. Она же сначала на банках фотографии спортсменов вешала. Вот это
да.
Вот это как?
Вот это ни у кого не вызвало каких-то проблем.
А почему? А чем одно от другого отличается? Вот тоже понять.
Я не совсем понимаю, почему мы же помним, да, этот несчастный вопрос на телеканале «Дождь», который вызвал...
Нет,
я говорю, что я уверен, что потребителей вот этого пива гораздо больше, чем телезрителей телеканала «Дождь». Но этот вопрос, который был задан, я в нем ничего не видел такого странного, он вызвал такую волну возмущения и у законодателей, и у представителей власти. А это пиво с ветеранами на этикетке вот пока ни у кого не вызвало никаких вопросов.
Но
почему
это,
так происходит?
Я так понимаю, только вчера все стало, тайное стало явным, только вчера об этом узнали. Вот в начале мая эта серия, эти пивные банки и бутылки должны появиться в продаже на всей территории России. Может быть, тогда кто-нибудь из депутатов, которые особенно следят за нашим моральным обликом, зайдет в магазин, увидит такую баночку пива и, наконец, скажет все, что он думает по этому поводу. Потому что мне кажется, что это что-то за гранью добра и зла. Причем неважно, это ветераны, это спортсмены, это какие-то дети, это какие-то, не знаю, люди. Ну, в принципе, мне кажется, это отвратительно. А с ветеранами особенно отвратительно даже не то, что это на какой-то алкогольной продукции, а вообще в целом.
Ну, и вообще, по большому счету, это даже как-то какая-то безвкусица, какой-то, ну, какой-то бред.
А с другой
стороны,
понимаешь, я вот тебя хочу спросить, а вот эти портреты растяжки на улицах, ну, ладно, там, Москвы, других городов, полной разрухи, где эти ветераны собирают эти же пивные бутылки, вот эти растяжки «Слава героям» и так далее, это не издевательство?
Ну, что-то власти должны делать. Почему бы не растянуть растяжку со словами «Слава
героям»?
Если
это все, что могут делать власти,
ну,
то у меня даже
это.
Вопросов не возникает.
Ну, хотя бы это. Что ж, уж вообще никак.
Ну, можно было бы эти деньги.
Ну, это не такие большие деньги, которые, я не думаю, что как-то помогли бы ветеранам.
Ну, ты знаешь, я никак забыть не могу несколько лет назад, как всегда же, к 9 мая репортажи делают, да, все время про ветеранов рассказывают. Я помню, на Первом канале был репортаж про дедушку в каком-то далеком поселке, где-то на краю нашей родины, далеко в Сибири. Дедушка сидел без ног, весь в наградах. Его бодрая корреспондентка Первого канала спрашивает, говорит, ну как у вас дела, как вы живете? Он говорит, да я отлично живу, все, мне хорошо. Только вот, знаете, единственное, я бы хотел попросить, чтобы хлеб привозили не раз в неделю, а почаще.
Ну да, это вот мы уклоняемся в эту тему, да, там со всеми парадами, празднованиями, что эти деньги действительно можно было бы. Вот это было бы как бы отдать честь, да, и дань уважения ветеранам. вместо того, чтобы вот таким способом прославлять подвиг наших героев, на бутылках размещая их портреты.
Любовь пишет, вот если бы эти ветераны получали процент с дохода от этого пива, я бы тоже купила баночку, а я бы не купила. Честно.
А почему? Ну, вот опять-таки, хоть какая-никакая помощь ветерану.
Ну, потому что это нельзя поддерживать.
Но это в то же время и поддержка ветерана?
Это не поддержка ветерана. Это поддержка пивной компании, которая безобразным, похабным образом пытается продвигать свою продукцию. Ниже плинтуса.
Если, например, просто запретить выпускать такое пиво, то это достаточная мера или надо как-то наказать, указать на место?
Кстати, хороший вопрос.
Что надо делать?
Может, поставить на голосование.
Какие-то санкции, у нас сейчас это модное
можем
слово.
У нас, кстати, мы можем остановить. И действительно, давай спросим, как надо ли, если, допустим, эту компанию надо наказать, то каким образом? Просто запретить выпускать это пиво или применить какие-то санкции? Значит, смотрите, мы спрашивали, на ваш взгляд, унижает ли достоинство ветеранов. 87% сказали «да», и 13% сказали «нет». То есть, по мнению 13%, ничего страшного не происходит. А теперь я предлагаю, на самом деле, поставить второе голосование. Хорошая идея, Леша. Значит, как мы сформулируем? Если мы говорим о том, что это возмутительно, и эту компанию надо наказать, как вы считаете, это наказание должно быть, ну, каким-то вот совсем строгим? Совсем строгим. То есть, закрыть их, например.
Ну, или да? закрыть, или какие-то сильно там денежные меры воздействия, может быть, какой-то штраф, ну, или что-то такое, или же просто запретить выпускать эти банки этим ограничить.
И второй вариант, да, просто запретить компании выпускать вот такое пиво. Значит, если вы считаете, что надо наказать по полной программе, там, закрыть, взять штраф и сделать так, чтобы больше неповадно было, 660-06-64. Если вы считаете, что достаточно просто поставить на вид, и чтобы они эти баночки, ну, прекратили эту серию, как-то утилизировали и больше не проявлялись, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если мы говорим о том, что компания «Омская», мы здесь так страшно все возмущаемся, должна быть наказана за выпуск вот такой коллекционной серии пивных банок и бутылок героя Великой войны, как вы считаете, вот она должна быть наказана? Если по всей, по полной, не скажу по всей строгости закона, потому что, честно, нет у нас, к сожалению, закона такого, да, чтобы за это действительно так вот. Ну вот представим себе, что возмутились все и из компании взяли огромный штраф. Или вообще закрыли.
Закрыли предприятие.
660-06-64. Если вы считаете, что достаточно ограничиться, так сказать, мягким указанием на то, что больше так делать не надо, 660-06-65. Это электронное голосование.
У нас интересное голосование, потому что сейчас мы посмотрим, как наши слушатели, уподобятся ли они депутатам Государственной Думы, которые хотят все запретить, наказать кого-нибудь.
Ты знаешь, в некоторых случаях вообще я была бы не против
это
уподобиться депутатом
Государственной
Думы.
Ну, конечно, вот такие двойные стандарты у нас.
Почему же двойные стандарты? Есть вещи, за которые действительно надо голову откручивать.
Ну, понимаете, а для одних людей считают, что за одни вещи надо откручивать, другие считают, что за другие надо откручивать, и все мы вот так дружки головы и подкручиваем.
И все это аккумулируется в Государственной Думе, где депутаты, выражая наши чаяния и надежды, откручивают голову направо и налево, пытаясь всем, собственно говоря, в этом смысле угодить. Да что пиво, пишет Игорь из Сызрани. Вот в маршрутках часто практикуется на 9 мая проезд ветеранам бесплатный, а после пускай хоть на землю падают. Ну, это правда, да. То, что вспоминают на несколько дней в году. Но в маршрутках, кстати, там же не бесплатно, там нет льгот, да?
Ну, кстати сказать, в маршрутках всегда можно в любое время года, не только на 9 мая, ветерану проехать бесплатно. Там есть не только ветерану, но и пенсионеру. Там есть бесплатные места всегда. Их ограниченное количество, но всегда там парочка мест. Если это большой автобус, там место 4 всегда точно есть бесплатно. Так что
стали копать глубже. Николай спрашивает, а не принадлежит ли эта компания лидеру нашей оппозиции? Нет, вот Алексей где-то нарыл, что она принадлежит каким-то зловредным кому-то,
да, нет, ну,
англичанам.
Идея разместить портреты наших героев войны на этикетках принадлежит английской компании.
Вот именно наших героев на этикетках.
Да,
это где ты такой нашел?
Это...
Где, скажи,
ну, это...
Кто это написал?
Это у нас на сайте, в частности, указано.
Нет, ну это ссылка-то на кого? у нас на сайте, но...
Но...
Распространяешь всякую?
Нет, это на самом
ты
деле...
Ты прямо увидел англичане и сразу похватал.
Нет, идею компании
кровавая
придумало
рука.
Агентство London Boom. Отрабатывало дизайн Grey Russia.
Ага.
Вот, идею я посмотрел компании. В интернете,
так.
Что такое London Boom.
И что это такое?
Это пиар-агентство, которое находится в Лондоне.
А что они еще придумали? Или это только они, только нам, на наших?
Нет, они много чего придумали.
Вот, мозги вылили.
Вот у них тут принц, принцы английские всякие. На
тоже
сайте.
На пивных банках?
Нет, нет, нет. Ну, какие-то вот у них здесь разные компании, какие-то, не знаю, чем они, что они еще, чем еще они отличились. Обычное пиар-агентство, ну, скажем, которое...
Ты поинтересовался, а то ты прям сразу увидел Лондон, и все, глаза налились красным.
Нет, ну, я...
Потому что они ничего плохого-то не
сделали. Нет, просто, ну, как плохое? Вот они, пожалуйста, придумали эту компанию. Плохо-неплохо, судить вам. Я просто обращаю ваше внимание на то, что дебилизм, он может исходить не всегда от наших с вами сограждан. Вот.
Леш, да. Даже если это придумала английская компания, то дебилизм, прости меня, исходит от наших сограждан, которые это взяли, и собственных своих родных ветеранов, которые жизнь за них положили, на пивных банках для своих же сограждан сделали.
Совершенно согласен.
Вот это все, это вообще не лондонская компания.
Да,
это
нет,
мы,
я,
понимаешь?
Я просто обращаю внимание. Да, я упомянул об этом. Я
ты же понимаешь, что никто не приходил из Лондона и насильно с плеткой не стоял,
да,
и не говорил,
да,
что если
это
вы этого
правда.
Не сделаете, мы вас тут сейчас будем убивать.
Это
нет,
правда.
Может, и предложили, но наши-то с радостью согласились.
Да, увы, увы.
Вот в чем поразительная-то история. Итак, если вы считаете, еще буквально минуту голосования, если вы считаете, что эту пивную компанию нужно наказать вплоть до закрытия и запрета на производство, 660-06-64, если вы считаете, что достаточно ограничиться, так сказать, поставить им на вид и заметить, что так не делают, 660-06-65. Вот сейчас это голосование специально для тебя, Алексей Голубев. Мы посмотрим, насколько либеральные люди
да,
у
да.
нас в эфире. А, вот, да, пишет Диггер, дизайн агентство не само придумывает, агентство заказывает. Ну да, да, то есть был же заказ, сказали, дайте нам что-нибудь такого патриотического. Ну и вот, пожалуйста. А, как всегда, на ветеранов России денег не хватает, пишет нам. Так, маршрутка для инвалидов только одно место, про инвалидов вообще отдельная тема. Что у нас там и где?
Не покупать это пиво, пишет Вова. Ну, такие меры считает он, видимо,
ну,
достаточно.
Можно не покупать. Нам... Да, значит, 69% нам позвонивших считают, что эту омскую компанию, которая вот затеяла такую коллекционную покупку...
Наказать, оштрафовать или вообще закрыть.
Наказать надо
кстати,
сильно.
Кстати, поддерживаю. Вот да. закрыть.
И 31% считают, что можно так интеллигентно поставить им на вид, чтобы они больше этого не делали. Ну, вообще, я потрясена, честно говоря. Алексей Голубев, Анна Трефилова, утренний субботний разворот заканчивается. Владимир Варфоломеев пишет нам смс-ки, он уже здесь, на родной земле, и скоро к нам с вами вернется. Счастливо, пока. Спасибо, Леш.
Не пейте пиво.
Разворот.
Спорткурьер.
Здравствуйте! Великий немецкий спортсмен, семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой провел почти 4 месяца, или, если точнее, 117 дней. За это время он потерял 20% своего веса, но в последние дни начал реагировать на боль и голоса окружающих, и врачи приступили к медикаментозному выведению больного из комы. Портал Sportbox.ru сообщает, что он даже узнал свою жену. Тем не менее, процесс продвигается не быстро. Он то просыпается, то засыпает вновь. Несколько ранее Михаэля перевели в обычную палату. Напомню, что он получил травму, ударившись головой о камень во время катания на горных лыжах. Комитет по этике Российского футбольного союза уважительно наказал президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Ему запрещено заниматься официальной футбольной деятельностью до окончания этого сезона, в котором армейцам осталось сыграть всего 4 матча. Гинера условно покарали за то, что он посетил судейскую комнату после полуфинального матча Кубка России, проигранного его командой Краснодару. Взбешенный судейством, он наговорил судьям грубостей на повышенных тонах, после чего попросил внести внести это в протокол, а чуть позже предложил нашим чиновникам выгнать его из футбола окончательно. Президент армейского клуба счел, что кто-то специально инструктировал арбитров, поскольку, по его словам, в этом году кубок должна выиграть команда с юга. Напомню, что ранее пострадала ЦСКА в целом. Следующий кубковый матч армейцам предстоит сыграть на нейтральном поле. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал эти санкции чрезмерными. Санкт-Петербург стал официальным кандидатом на 4 матча чемпионата Европы, который пройдет в 2020 году в разных странах. Российский город претендует на 3 встречи групповой стадии и четвертьфинал. Предполагается, что игры пройдут на мучительно возводимой арене, которая 2 годами ранее примет и полуфинал чемпионата мира. В 2020-м исполняется 60 лет со дня первого чемпионата Европы, в котором сыграли всего 17 команд, а победителем вышла сборная Советского Союза. Тогда играли ровно по такой же схеме. Матчи с разъездами, а затем финал 4 во Франции. Пока неизвестно, какая страна примет решающие матчи. Исполком УЕФА отберет 13 городов из 39 только в сентябре. Идея лимита на легионеров, как бы ее ни душили европейскими законами и клубными интересами, нет-нет, да и пробьется через асфальт. В пятницу о ней напомнил не кто-нибудь, а президент Международной Федерации Футбола Йозеф Блаттер, который сказал, что консультировался со специалистами Института по европейским делам, и вместе они обнаружили, что идея лимита не противоречит закону о свободе передвижения, который лег в основу знаменитого дела Босмана, обрушившего лимит на легионеров. Блаттер считает, что иностранцев в европейских клубах чересчур много. В Англии они, например, занимают 60% рабочих мест в футбольных клубах. Это, по его мнению, нарушает национальную самобытность, чем вряд ли можно спорить. Однако пока это все правильные и нужные, но всего лишь слова. Никаких конкретных шагов Блаттер не сделал и не объявил о том, что собирается сделать. Вот, собственно, и все, о чем я хотел вам рассказать. Это был Алексей Осин. Удачи и счастливо.
Спорткурьер.